Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заместитель директора Института экономики РАН, доктор экономических наук Валентина Юрьевна Музычук. Мы сегодня говорим о экономике культуры. Такая очень интересная область, которая требует философской работы, на мой взгляд. Потому что когда вообще соединяются какие-то две параллельно, казалось бы, существующие сферы, экономика, культура, философия может выступать в роли медиатора, то есть того, что как бы выявляет смыслы, пересечения, мостики, вот, и на самом деле наш разговор наводит меня на много таких очень актуальных и, я бы даже сказал, может быть, болезненных мыслей, ну, вот, например, музей и церковь, да, Троица Рублева, это произведение культуры или это святыня? Как здесь?
Ну, конечно, это и то, и другое. Но, и произведение искусства, и святыня,
вы
конечно.
Понимаете, в чем вопрос, да? Если да, это святыня, то она должна быть нельзя в храме. Продавать билет, нельзя брать деньги конечно. За доступ к этой святыне. Если это произведение культуры, то тогда оно должно соответствующим образом экспонироваться, реставрироваться, о нем должны рассказывать экскурсоводы, а не священники.
Безусловно, но если мы возьмем какие-то действительно ярчайшие образцы иконописи, которые находятся в Третьяковской галерее, да, все-таки в этом есть тоже определенная закономерность, да, потому что это действительно требует особых условий хранения, и не всякий храм может создать эти условия. Да. И я думаю, что если бы, допустим, эти многочисленные иконы, которые находятся в собраниях наших музеев после революции, не попали бы в музей, то я думаю, что сейчас мы бы просто не имели бы их вообще.
Большинство порубили бы.
Поэтому
просто.
Здесь,
или
конечно...
Или продали бы за границу.
Да, да, огромное...
Но означает ли это, что теперь это навеки вечная собственность музеев? Или музеи, сохранив их честь и хвала, должны вернуть эти иконы в храмы?
Ну, наверное, это очень серьезно. Действительно, вы затронули вопрос. Здесь же все-таки, а возвращать куда? В какие храмы? В те, откуда эти иконы забирались? Или же в вновь построенные храмы. То есть вот именно это тоже такой достаточно серьезный вопрос. Я думаю, что нужно, конечно, здесь очень такая взвешенная позиция.
Я вот недавно был в Вологде, в Вологодском Кремле, хотя Кремля там нет, это архиерейский двор, да. который называют Кремлем. Там самые ценные иконы в Софийском соборе хранятся в музее на территории этого же архиерейского подворья, и их приносят в храм только по особым праздникам, когда празднуется эта икона. Вот таким образом сохраняется и возможность поклониться этой иконе, помолиться, приложиться к ней, и в то же время ее качество сохранности, да, поскольку она особо ценная. Вот, возможно...
Ну, да, вот в Софийском соборе в Новгороде икона, да, Богородицы Знамения, то есть это действительно, неописуемое, да, вот на самом деле чувство, да, когда ты находишься в этом соборе, ты знаешь его историю, и ты можешь прикоснуться, помолиться у этой иконы. Безусловно, это очень большая радость, вот, что такая возможность есть, да. И это как раз тот самый пример, когда икона, которая долгое время была в музее, была передана церкви, и сейчас, в общем, каждый желающий может оценить это не только как произведение искусства, но и как святыню, для тех, кто верует, да.
Да, но опять-таки вот встает вопрос, да, насколько мы в музей идем смотреть иконы, да, то есть мы платим деньги за вход в музей, Вот, может быть...
Ну, мы опять, вот мне кажется, что мы должны понимать, что мы платим деньги не за вход в музей, да, мы платим деньги за то, чтобы обеспечить хоть какие-то более-менее приемлемые условия жизни для тех работников, которые работают в музее. Поверьте, если мы берем региональные музеи, это копеечные зарплаты, и это вообще труженики, которым, низкий поклон, да, за то, что они работают.
А почему у нас так мало получают люди, которые работают в библиотеках, в музеях, вот с точки зрения государственной культурной политики, это что? Есть средняя зарплата, наверное, в регионе, да? Сколько должен получать рабочий?
Вот посмотрите, с одной стороны, в программных документах правительственных у нас везде пропагандируется, что культура наше все, да, то есть важность, ценность культуры и так далее. Но когда принимались, в 2012 году первые майские указы президента, согласно которым нужно было довести оплату труда в социально значимых отраслях до определенного уровня. Ведь на самом деле культура была, я не могу сказать, что они забыли. Безусловно, она вошла в эти нацпроекты. Но если, например, средняя зарплата в образовании и науке должна была быть доведена до 200%, да, по экономике региона, то для культуры эту норму сделали всего лишь в 100%. Если мы посмотрим то, что было до 2012 года, то в среднем заработная плата в сфере культуры это практически была в диапазоне 40-50% от средней по экономике. Это вообще, сфера культуры вот так сложилась, может быть, в связи с остаточным принципом финансирования культуры, такая самая маргинальная, да, где работники библиотек, клубов, музеев, я не беру федеральные учреждения культуры, тут все хорошо. Но действительно, которые очень мало получают.
Им говорят, вяжите там фенечки, там, продавайте какие-нибудь соломенные шляпки.
Но при этом больше зарабатываете.
Удивительно, да? То есть почему человек, который сидит в музее, сохраняет важные для страны ценности, изучает их, почему он должен еще как-то зарабатывать?
Да, хорошо, а человек, допустим, который прошел, музыкальную школу, музыкальное училище, потом консерваторию.
Играй на свадьбах.
Да, играй на свадьбах или в ресторанах. То есть это как раз вопрос о тех самых ценностях. Что у нас вечное, что такое сиюминутное. Понятно, что зарплата в нефтянке в разы выше, нежели уровни заработных плат в сфере культуры, в науке и в образовании. И вот этот диспаритет, он сохраняется
у нас... хочется, как в анекдоте сказать, видимо, в консерватории что-то не в порядке.
В консерватории что-то не в порядке. И, к сожалению, ведь, понимаете, добрыми намерениями, вымощена дорога в ад. Ведь получилось, что, вроде хорошая идея повысить всем заработную плату. Вот к чему это свелось в сфере культуры? Денег больше не стало, а руководство музеев, театров, концертных организаций должно отчитываться, что оно повышает заработную плату. Как решить эту ситуацию в отсутствии дополнительного финансирования? Надо либо сокращать работников, и, конечно, практически четверть работников во многих регионах просто-напросто действительно была сокращена. А в других ситуациях в других регионах пошли по-другому. То есть человек как работал на полной ставке, так и работает. Но только его перевели на полставки.
Да.
И, соответственно, отчитались, что он заработную плату получает в два раза больше. Понимаете, опять получается у нас, что вроде... хорошая мысль увеличить, заработную плату работникам.
Давайте не будем о грустном, потому что в образовании, к сожалению, во многих регионах ситуация обстоит точно так же.
И в науке, естественно, это бюджетный сектор, это последствия бюджетной реформы.
Давайте лучше поговорим о том, как вы, в общем-то, пришли к этим идеям, потому что я знаю, что у вас очень хорошая такая личная история, традиция, ваши предки, в России говорят, надо знать свой род до седьмого колена. Я не знаю, знаете ли вы свой род до седьмого
колена?
Я
уже до 20-го знаю.
До 20-го. Я вот не знаю точно. Вот, но там действительно... Почему мы должны знать свой род до седьмого колена? Видимо, потому чтобы делать то хорошее, что делали наши предки, и не делать тех ошибок, которые тоже иногда делали наши предки. Не надо идеализировать предков, думать, что они все вот святые, все как ангелы летали. Но именно поэтому и надо знать свою семейную историю. Вот в истории вашей семьи эти ценности, ценности культуры, ценности веры, ценности христианства, они как-то были особым образом лично объективированы?
Вы знаете, ну вот на самом деле об этих ценностях, в общем-то, наверное, мало кто знал, да, потому что то, что я сейчас знаю, да, о своей семье, ну, в общем, это плод моих 20-летних генеалогических изысканий. То есть, учась в аспирантуре, я все-таки вот решила какой-то так, как все равно бы приходилось работать там и в библиотеках, в архивах, я подумала, а почему бы мне не узнать что-то из истории моей семьи.
Ну, вы же не историк, вы экономист.
Я экономист, но, тем не менее, уже, ну, как бы, навыки научной работы, которые, в общем-то, они пригодились и здесь. Соответственно, что у меня было? Что у меня было на руках? У меня была старая фотография семьи, на которой был изображен мой прадед, моя прабабушка и пятеро детей, ну, среди которых была моя бабушка. И она уцелела в семье только потому, что она висела на обратной стороне портрета Ленина. Вот только поэтому.
И была... То есть портрет Ленина наклеили на эту фотографию?
То есть портрет Ленина висел, то есть и был всем виден, а с обратной стороны висела вот эта фотография. То есть таким образом ее удалось сохранить. Вот. Ну, когда уже, то есть я пошла, первое, куда я пошла, это я пошла в военно-исторический архив, который здесь у нас находится в Москве, потому что на портрете, ну, на фотографии был изображен ну, человек, да, мужчина, вот мой прадед там, ну, в возрасте, наверное, там 50-55 лет в военной форме. Ну, в общем, вот я узнала о том, что последнее место его службы, он был полковник, и последнее место его службы, он был товарищем петербургского военачальника. Товарищ – это значит заместитель петербургского военачальника. А моя бабушка, то есть его дочка, и, в общем, ну, все девочки в их семье вот, учились в Смольном институте, и впоследствии в Санкт-Петербургском историческом архиве я нашла как раз и личные дела. И вот и это действительно что-то особое, когда ты понимаешь вот эту связь времен, да, и когда сохранились там документы почти столетней давности, которые имеют непосредственное отношение там к тебе, к истории твоей семьи. И была еще фамилия Бларамберг, ну, вот, казалось бы, да, ничего не значащая, хотя в истории России известен композитор Павел Бларамберг, да, известна писательница Елена Бларамберг, которая, ну, писала под псевдонимом Ардов, вот. И когда я стала раскручивать эту историю, то оказалось, что, в общем... В России было две линии вот этих Бларамбергов, и первый, кто приехал сюда, вот был моим четырежды прадедом, Иоганн Пауль ван Бларамберг, который сюда приехал из Фландрии на русскую службу во времена Александра I. И в историю он, в принципе, вошел как не просто он был чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе Воронцове-Дашкове, он приятельствовал с Пушкиным, когда тот отбывал в ссылке на Казани. И он посещал дом моего четырежды прадеда. И вообще он один из основателей и первый директор двух музеев древности в Керчи и в Одессе. И, в общем, собственно говоря, я понимаю, что вот так вот, вот эта связь времен, да, вот это соединение там, культуры и экономики именно в моей судьбе, наверное, вот оно каким-то образом еще обусловлено вот, вот
этими корнями. Вы рассказывали, что кто-то из ваших предков построил храм
да,
под Петербургом.
То есть,
это он?
Нет. То есть так получилось, что вот мой трижды прадед, это был плод любви, да, то есть Александра Ивановича Бларамберга, вот отца того Бларамберга, о котором я вам только что говорила, и баронессы Корф. И вот, собственно говоря, у баронессы Корф, у ее родителей Федора Ивановича барона Корфа и ее матери Евгении Дмитриевны баронессы Корфу, рожденной Урусовой, у них было имение Раскулица. Это Волосовский район Ленинградской области. И вот в этом году я решила взять своих детей, и мы поехали все-таки посмотреть, что же там осталось, да, на этом месте. Конечно, усадьба сгорела еще в 20-е годы. Но остался храм, который действительно, значит, был построен в середине XIX века. И вот как раз это тоже, в общем, мой четырежды прадед. Это прадед моей прабабки. Мне удалось найти архивные данные о постройке этой церкви, имени, то есть церковь Спаса Вседержителя. И мне удалось в архивных документах найти завещание, да, в котором... Вот Евгения Дмитриевна баронесса Корф, урожденная княжна Урусова, да, то есть моя четырежды прабабка, оставляет деньги на содержание этого храма.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заместитель директора Института экономики РАН, доктор экономических наук Валентина Юрьевна Музычук. Мы говорим сегодня о культуре и экономике, и, что интересно, уже вот перешли к личным, скажем так, истокам этой темы в вашей научной работе, потому что ваши предки, люди, которые служили Отечеству и которые приехали из Фландрии, значит, они приняли православие в какой-то момент, они сделали православную веру своим личным выбором, и они строили храм под Петербургом, да, в своем родовом имении. И вам удалось найти руины, наверное, да, там вряд ли ведь остались.
Вы знаете,
остались.
Вот церковь на самом деле сохранилась, и вот этим летом, когда я там была, что меня поразило, во-первых, огромная благодарность тем волонтерам, которые в 2005 году расчистили вот от завалов эту церковь и расчистили кладбище вокруг церкви. И уцелевшие надгробия собрали в одном месте и, в общем-то, ну, сделали такой вот небольшой, что называется, мемориал. И вы представляете, когда вот я искала, ну вот ведь обращаешься, естественно, не только к архивным данным, но сейчас и обращаешься в интернет за какой-то информацией, и вдруг вот я вижу надгробную плиту, вот, и понимаю, что это надгробная плита вот именно моего четырежды прадеда, барона Федора Ивановича Корфа, строителя этого храма. Вот, он, к сожалению, не успел, то есть он обращался, то есть на этом месте был старый храм, которому к тому времени уже было 80 лет, и он попросил, то есть есть прямо в архивных данных, которые я нашла, обращение в духовную консисторию с просьбой, значит, чтобы ему разрешили построить на этом месте каменный храм. И так как он умирает, то строительство храма завершает его жена, баронесса Корф. И вот удивительно, что в этом своем завещании она оставляет деньги на содержание храма. Вот что написано в самом завещании. «На содержание церкви в Мызе Раскулицах Санкт-Петербургской губернии Ямбурского уезда завещаю 7 тысяч рублей с тем, чтобы капитал этот был обращен в государственные процентные бумаги, передан в епархиальное ведомство и оставался неприкосновенным на вечные времена. А проценты сонного поступали на поддержку храма, страхование его от огня, наем сторожа при церкви и вознаграждение священника за службы с обязательством отправлять литургии через каждое воскресенье и в 6 из главных церковных праздников».
Ну, то есть подумала не только о детях и племянниках, да, но и о том, чтобы на зарплату сторожу и на страховку, и на зарплату священника...
На вечные времена.
На вечные времена. Вот, как быстро вечные времена-то у нас проходят.
Вот
храм
сейчас
был
он
достроен, освящен, там служили.
Богослужения проходили, конечно. И вот сейчас, к сожалению, он в таком очень тяжелом. Ну, то есть смотреть на это больно, на самом деле.
То есть сейчас расчистили, но там
расчистили просто, нет, конечно, ну, там все равно
не
его
может,
надо
да?
достраивать, потому что там на крыше там растут какие-то деревья, еще что-то. То есть, конечно, он в таком почти полуруинированном состоянии, хотя еще своды есть на самом деле. И что поражает, вот то, чего не было в интернете, да, когда вот я, мы туда приехали, это аллея старых дубов, которых не обхватишь руками. И когда я это увидела, да, вот ты понимаешь, что эти дубы, ну, если не ровесники, то уж они точно были свидетелями того, как...
Это усадебная аллея была? Как... Главная усадебная аллея?
Это не главная, потому что там она как бы рассечена сейчас дорогой, но там совершенно четко видно, да, вот как эта дубовая аллея шла, наверное, там есть в ту сторону, где была усадьба, эти дубы, и здесь, с этой стороны дороги, вот где церковь. То есть, понимаешь, что это свидетели, да, они видели, как строился этот храм, они видели моих предков.
Есть какие-то возможности восстановить? Это Спас-Преображенский храм, да?
Да, 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 то есть, поэтому...
Раз
вот...
там волонтеры, может быть, они как-то... Вы не встречались с ними? Нет, не удалось этих людей найти?
Вы знаете, вот по информации из интернета, это был 2005 год, ну, угу. 15 лет больше угу. прошло. Спасибо на том, что вот они расчистили это старое кладбище, да, привели его в порядок, и я могла прикоснуться, да, мы там помолились, да, там зажгли свечу, ну, в общем, помянули наших предков, вот.
И... Ну, у нас же, поскольку мы все-таки всероссийское радио, нас слушают и петербуржцы,
Может быть,
кто-то найдется, кто знает о судьбе Волосовского уезда,
район,
да, Волосовского района,
да,
Санкт-Петербургской, Ленинградской области. И вот храм Спас-Преображенского. Да. Сколько таких храмов на Руси? Да, сколько таких храмов, которые еще вопиют о том, что там должна прозвучать молитва и... Это живой какой-то вот просто пример того, о чем мы с вами говорим, культура и экономика. Они должны встретиться в какой-то момент. И когда культура с экономикой встречается, обязательно здесь вектор, дорога, которая ведет в храм. Вы не случайно сказали, что люди, которые в театры ходят, вот, они, наверное, и в храм тоже ходят, потому что у них есть святыня в душе. Кто-то, может быть, чаще в храм ходит, а кто-то ходит чаще в театр, но и в храм захаживает.
Вы знаете, причем сам Федор Иванович барон Корф, да, участник декабристского движения, на минуточку, как выяснилось, ведь он в этом прошении пишет о том, что он на свои деньги готов построить этот новый каменный храм, но не только лично для себя и своего семейства, а для того, чтобы привлечь всех окрестных жителей, да, к этому храму, потому что близлежащий храм находится очень далеко, а он очень озабочен тем, чтобы были прихожане, чтобы люди как можно чаще посещали храм. То есть, понимаете, вот человек отставной военный, да, и, в общем-то, в конце жизни он пришел вот к такому, я считаю, очень богоугодному делу,
ну,
как строительство храма.
В селе заменило храм? Дом культуры? Сельский клуб? А в отличие от храма, где есть богослужение, где есть веками намоленный традиционный обряд, в доме культуры, ну, можно чай, конечно, попить, можно дискотеку устроить, можно там Битлз послушать, но самое главное, что непонятно, что там вообще делать. И библиотека, сейчас библиотека электронная, люди книг не читают или читают в планшетах, поэтому и вот эти вот последние бастионы культуры...
Ну, все равно, вы понимаете, да, эти последние бастионы культуры, они тоже очень нужны, угу. потому что как только закрывается клуб или библиотека, угу. это приводит к обезлюживанию территории. Ну, вот посмотрите, сейчас концепция, там, стратегия социально-экономического развития, все вот обсуждают будущую и говорят о том, что у нас там будет 19 городских агломераций. Вы представляете, вот наша страна, да, с ее огромными территориями сведется к вот этими 19 городских агломераций. Ну, я не знаю, вот называлось почему-то это число, да? Ведь здесь наоборот, понимаете, должен быть, если мы хотим удержать эти территории, нам нужно, чтобы человек ощущал себя «я» на своей земле, да? Это, с одной стороны, безусловно, вся инфраструктура, да, когда и дома культуры, и библиотеки, да, и церкви.
То есть нам сулят брошенные города, получается, да, что все будем развивать только вокруг крупных городов, ну а вот остальное
согласно,
пусть вымрет?
Согласно вот, да, тем данным, которые вот просачиваются из правительства, получается, что все, то есть то, что дает вот этот экономический рост, но экономический рост, безусловно, он нам очень нужен, да, но помимо экономического роста нужны действительно качественные условия жизни людей. И вот эти большие города, безусловно, никто не отрицает блага цивилизации, но все-таки, может быть, нам действительно задуматься о том, что людям гораздо комфортнее и лучше бы жилось, если бы это были возможности такие, да, то есть никто бы не уезжал в эти человейники по Зиновьеву и так далее, а люди оставались и жили там, где они родились, и создавали как-то, культивировали именно ту территорию, с которой они кровно связаны. Это очень важно. Здесь, конечно, важны и программы вот эти вот развития краеведческого движения. Я говорю не об ура-патриотизме, да, который пройдет как пена, а вот именно вот об этом глубинном, о своей связи с твоими корнями, о том, что ты понимаешь, что здесь жили твои предки, и ты не можешь бросить эту землю, да, ты не можешь ее не обрабатывать, ты не можешь здесь там, ну, не прилагать своих усилий. Да. Это очень важно, конечно.
Ну, может быть, надо что-то противопоставить этим агломерациям. То есть люди начинают, и такие примеры я знаю, они начинают возвращаться в свои родовые гнезда.
Есть, конечно,
фермы,
конечно,
создавать.
И фермы, и безусловно. И вообще вот это как раз тоже, это же вот программы, которые в том числе, вот мы в рамках экономики культуры, мы это все вот изучаем, да, мы смотрим тот же зарубежный опыт. Ведь если посмотреть даже вот объемы финансирования культуры в Европе, странах, львиная доля – это бюджеты местные, местного самоуправления. И посмотрите на наши обескровленные, да, вот эти местные бюджеты, которые там копейки нет, чтобы там добавить на финансирование клуба или библиотеки. И мне кажется, что как раз вот именно развитие культуры, да, вот это вот культурной деятельности, оно произойдет вместе с реформой местного самоуправления, потому что они настолько, вот развитие культуры в регионах настолько взаимосвязано с местным самоуправлением, это вот как сообщающиеся сосуды. Поэтому, безусловно, пока мы не поменяем вот эту систему, конечно, и в сфере культуры мало что изменится. Человек должен возвращаться туда, откуда он пришел. И, конечно, для России вообще это, конечно, программа. Нужно уходить от этой концепции обезлюживания территории. Человек должен... Ну, я не говорю, что это должно быть назад в деревню, да, это должны быть хорошие условия, ну, и, соответственно, и перераспределение доходов должно быть в регионах и на местах должна быть соответствующая налоговая база, а не так, когда мы центр все пылесосом высасывает из регионов.
Или... Ну, видимо, понимания здесь недостаточно, понимания на уровне гражданского общества, на уровне научного сообщества, но нужна еще и какая-то воля, да, для того, чтобы то, о чем мы с вами говорим, ну, вообще... стало практикой нашей жизни.
Ну, я это называю, собственно говоря, для чего нужна наука, да, вот фундаментальная наука, в том числе, если мы говорим об общественных науках, да, это для выработки грамотных управленческих решений. Это как не сиюминутные желания людей, которые попали во власть, да, а все-таки это и прислушиваться нужно к экспертному сообществу, к людям, которые, в общем-то, ну, что-то понимают в этом.
Или тоже списывание с каких-то лекал, там, Болонской системы, да, реформы образования.
Да, ну вот бюджетная реформа списана с англосаксонской модели. И, в общем-то, в 90-е годы уже там и политика тачеризма, да, и политика вот этой рейгономики, она, в общем-то, подверглась остракизму в тех странах, а мы почему-то берем вот эти вот какие-то рецепты и пытаемся их применить у нас, хотя у нас совершенно другая институциональная среда. И, безусловно, здесь нужно учитывать наши вот как бы отечественную специфику, потому что без этого никакая западноевропейская калька, она просто-напросто не пройдет.
Я очень благодарен вам. Очень приятно, что экономисты такого высокого уровня, доктор экономических наук, задумывается о наших ценностях. И даже на вашем семейном уровне потрясающая история о ваших генеалогических разысканиях. Надеюсь, что кто-нибудь найдется и поможет восстановить этот храм, и мы еще приедем на его освящение и сделаем с вами передачу, когда там будет отслужена первая литургия.
Дай Бог.
Дай Бог, да. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была Валентина Юрьевна Музычук, заместитель директора Института экономики РАН, и я надеюсь, что мы еще не раз вернемся в нашей студии к этой теме взаимосвязи экономики, духовных ценностей, веры, потому что без этого, я думаю, мы не сдвинемся с места, и так и будем вымирать.
Так что Бог нам в помощь.
Да. Спасибо, до новых встреч в эфире.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.